Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма во имя Флоры и Лавры села Косулино. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе.
Здравствуйте, воистину воскресе.
Мы продолжаем отвечать на вопросы. Напомню, что вопросы задают, бывают, слушатели, находят меня в соцсетях и присылают то, что их тревожит. Ну и знакомые, причем в том числе и неверующие знакомые, тоже бывают, задают свои вопросы. Вопросы очень разношерстные. Итак, первое. Здравствуйте. Не знаю, как нам быть. Недавно у мужа обнаружили что-то в легком. Неясно, доброкачественное это или нет. Я очень боюсь за него. Мужу 30 лет. У нас двое детей. Живем спокойно. И тут такое. В храм ходим. Правда, редко. Но иногда причащаемся. Но как это случилось, я вспомнила, как бабушка рассказывала о чудесных исцелениях молитвами. Расскажите, как правильно молиться о здравии. Я, если честно, дома никогда не молилась, но сейчас готова на все ради мужа. Пожалуйста, помогите. С чего мне начать?
Я бы немножко тут бы заимел такую смелость и разделил. Вот что такое молитва о здравии, вот именно как некоторое чудесное исцеление. Ведь Господь в Евангелии очень часто об этом говорил, да, что человеку нужно... Вот именно, ну, а даже с обличением он говорил, да, что нужны знамения, да, но знамения, то есть в переводе наш язык раз чудеса, но знамения и чудеса не для того, чтобы укрепиться в вере или даже просто поверить, а просто как некоторое действие, которое человеку доставит удовольствие. Чудо произошло, я получил удовольствие, и все. Вот об этом Господь и говорит, что это очень опасно. То переложение на здоровье. Казалось бы, ну, тут уж речь идет о здоровье, даже о жизни может идти. Как же быть-то? И вот тут тоже есть некоторое такое понимание, разделение. Ведь когда мы молимся о здравии в храме, ведь мы просим здоровья для чего человеку? Для исцеления, чтобы он лучше служил церкви. Если человек хочет получить просто исцеление, если он хочет получить лишь вот, ну, в этой ситуации, в которой человек оказался, ее преодолеть и жить дальше той же жизнью, которой он жил, церковь таких не знает молитв. А вот посмотрите, сколько есть молитв, тоже вот молитва о... Сколько молитв на соборование, да, там везде в молитве, если идет речь об исцелении, то обязательно, то есть исцели, дабы человек обернулся к церкви, стал служить церкви лучше, чище, выше и так далее. Для телесного исцеления сегодня, на сегодняшний день, в общем-то, у нас есть медицина. И тут я бы сказал так, традиционная медицина, со своими сложностями, со своими какими-то, может быть, недочетами, минусами, ну и плюсами. Вот, но все-таки есть медицина, есть лекарства. Да? То есть никто, скажем так, вот недавно мы эту, жили в этой эпидемии так называемой, да, и никто ведь не противился, да, что, ну, если человек заболел, то ему надо лечить, да, то есть надо какую-то терапию проходить. Да, мы, конечно, применяем тут еще и весь молитвенный наш строй. Но опять же подчеркну, ради того, да, чтобы человек, исцелившись, все-таки рассмотрел болезнь как некоторое испытание, некоторое вразумление и изменил свою жизнь. Поэтому начать, думаю, надо с следующего. Есть у человека, скажем, кроме тела еще и душа. Да, то есть очень часто говорят, что проблема тела зарождается в душе, да, и потом уже выражается в виде вот той или иной какой-то недоумения вот уже в этом внешнем виде, то есть в телесном, физическом здоровье. Поэтому тело мы кормим, тело мы лечим, тело мы содержим в чистоте. Да, то есть давайте применим это и к душе. Тело, душу надо так же, как и тело, питать, кормить. Да, то есть тело мы кормим. Ну, не надо тут даже нам говорить, да, учить нас, мы это знаем, как кормить тело, как же кормить душу. Ну, вот в идеале стремиться к тому, чтобы как мы дышим, так же мы бы и помнили о Боге. Всегда. То есть мы дышим безусловно, да, то есть мы не думаем, чтобы дышать, что для этого надо, там, скажем, открыть рот, раскрыть легкие, да, там, вдохнуть воздух, выдохнуть, вот, мы просто дышим. Вот как-то вот в итоге человек, так скажем, через, может быть, годы, десятилетия должен к этому прийти. Помнить о Боге всегда. При этом иметь... А начинать надо с того, что человек определяет свое молитвенное правило. Да. Ну, в общем-то, опять же, по примеру тела. Утром мы завтракаем, ужинаем, вечером, да, то есть поэтому утром перед завтраком, вечером после ужина, в течение дня вместо обеда, опять же, некоторые молитвенные воздыхания и к Богу обращения. Правило, ну, сейчас не очень сложно, его в любом молитвословии оно есть. Единственное, на первом этапе, может быть, оно может показаться достаточно продолжительным, и для человека неопытного оно будет не столько полезным, сколько тяжелым и надрывным. Да, поэтому на первом этапе совет такой. Возьмите посильно, сколько вот вы можете. Минуту, две, три. Да, пусть это вот. И вот сколько в это время входит неспешное чтение молитв. Даже, может быть, если из утреннего правила, опять же, учитывая вот эту вот ситуацию с болезнью, да, там, может быть, самое начало и уже завершение. Потому что там как раз молитва обращения к Богу о здравии, о упокоении, там, молитвенное обращение к своему святому, ангелу-хранителю, да, то есть вот эти вот, то есть начало и завершение, да, то есть пока серединочка выпущена, да. И так делать утром-вечером. Можно даже не различать, можно даже не обязательно утром-вечером делать разные какие-то правила. Просто вот взять это себе за правило, да, и утром-вечером вот, душу питать. Когда душа постепенно привыкнет к питанию, да, то можно будет уже вот это вот делать наполнение молитвенное. Не сразу. Очень часто бывает, человек, вдохновившись, начинает очень много читать молитв. Ему это нравится. Но какая тут вот опасность, да, что очень часто, опять же, этот человек не на своих силах делает, да, а по некоторой такой Божьей благодати. А когда Божья благодать человека чуть-чуть подержала, а человеку свойственно, человек не может быть всегда на подъеме. Сегодня он на подъеме, завтра на спаде, еще где-то, да, ну, так вот, так живет человек, да. Вот сегодня горе, завтра радость. Вот и когда вот он будет на спаде, он это молитвенное правило уже не потянет. Но если он будет продолжать его выполнять, то есть опасность надорваться. А это еще хуже, чем даже и ним порой не молиться. Надорвавшись, да, то есть, ну, условно говоря, человек может поднять 20 килограмм, вот, стал поднимать 100, надорвался, не может поднять и там 5, скажем, да. То есть, вот, примерно такое сравнение. Вот поэтому утреннее и вечернее правило, в течение дня обращения к Богу, ну, в идеале в субботу вечером на службу и при необходимости на исповедь, в воскресенье утром на литургию, на утреннюю службу и, если готовился, то к причастию. Вот, опять же, тоже, тут тоже есть такая тенденция, если человек начинает вот часто вот так вот к таинствам такое вот, имеет такое частое обращение, то тоже, если он новоначальный, он долго может не выдержать, да, и опять же, вот может произойти то же самое. Причастию читать очень много надо. На первом этапе, опять, при навыке это происходит, ну, достаточно все динамично. А вот при отсутствии навыка, конечно, это очень долго. Если человек раз, два, три, четыре, он может так себе, в такое загнать себя состояние, что ему будет очень тяжело. Поэтому этого делать не надо. Да? То есть, ну, вообще, в идеале, опять же, подойти к священнику и как-то посоветоваться, да, если священник один в храме, то вот к нему и подойти, если несколько, ну, так присмотреться, может быть, да, кто-то тебя устраивает, да, вот так вот внешне, пообщаться, поговорить, он услышал, да, подходит, вроде бы это мои вопросы пока, по крайней мере, решает, ну, соответственно, пусть священник на первом, по крайней мере, этапе помогает, да. Потом, впоследствии, может быть, человек вырастет так духовно, да, что ему потребуется уже даже не приходской священник, а, может быть, какой-нибудь монашествующий, да, священник, который уже, вот, скажем, посвятил себя полностью Богу, да, может, человеку уже будет не хватать приходского богослужения, может, ему захочется именно богослужения монастырского, тоже такое бывает, но это не сразу, да, это не день и не год даже, это может порой даже десятилетие. Вот с этого надо начать, да, и помнить, да, что вот опять же, то есть есть вопрос телесного исцеления, есть вопрос душевно-духовного исцеления. Вот правильно подходить к этому комплексно, да, то есть и заниматься телом, то есть лечением, не вдаваться, опять же, опасности, да, какие-то вот, всякие чародейства, колдования, эти вот все заговоры, да, то есть порой человек начинает вот эти в разные стороны метаться, то ли молитва ему, то ли магия нужна, да, то есть чем отличается, за одним скажем, да, молитва мы просим у Бога, магия мы заставляем духовный мир нам подчиниться, духовный мир через магию нам подчиняется, но только на первом этапе иллюзорно, лже подчиняется, да, а потом, когда мы немножко уже туда попадаем, и уже как бы нам видимо, человеку начинает это нравиться, вот там происходит такая очень тяжелая ситуация, когда человек попадает в такое страшное рабство от этого всего, что выбираться бывает очень тяжело.
Следующий вопрос. Алюминиевый крестик, который я очень давно получил при крещении, возможно, стал вызывать аллергию. Можно ли носить другой, и где тогда правильно хранить крестильный?
Я вот сам ношу, кстати, алюминиевый, да, приполученный при крещении. Когда восполнялось крещение у меня с 90, получается, первого года, уже больше 30 лет, и как-то вот у меня милостью Божией держится, да, то есть вот на веревочке все, и мне прямо так это радостно и хорошо. Но если я понимаю, у меня душечка перетрется, в каком-то этапе она перетрется, все, то я этот крестик, скорее всего, если не потеряю, то сохраню, положу там, где у меня иконки, или даже, может быть, куда-нибудь могу приклеить на какую-нибудь иконочку, то есть тоже будет аккуратненько это сделано, да, то есть мне будет напоминать о том, что как благостно и радостно, да, я носил этот крестик, да, возьму крестик какой-то другой, который, ну, скажем, из того материала, который, предположительно, не будет как-то раздражать, аллергию вызывать и все остальное. Поэтому, ну, даже если мы какую-то испытываем сложность, просто принести в храм, сказать, вот у меня крестик сломался, или там, скажем, вот я хочу, он меня вызывает аллергию, да, пожалуйста, вот сделайте, как вы знаете, да, то есть и священник уже, он определит, что с этим крестиком делать и как быть.
Существуют ли какие-то особенные правила приобретения домашних икон? Раньше получал их только в подарок и никогда сам не покупал.
Ну, да, тут хорошо, если у нас небольшой иконостасик хотя бы такой присутствует. Что значит, да? То есть обязательно, если это как минимально две иконы, Господь и Матерь Божия, это минимально, меньше нельзя, больше можно, меньше бы вот не надо. Вот. Если при этом еще будет и икона Святой Троицы, то ну, тогда вот это вот, что касается, опять же, такого минимального и достаточного набора у нас есть. Ну, а далее мы смотрим, да, икона святого, имя которого я ношу. Надо, конечно, бы надо, да, то есть икона домочадцев, иконы, да, хорошо бы. Есть, может быть, святой, к которому мы как-то обращаемся, да, то есть, ну, так в жизни сложилось, да, что вот особое какое-то имеем к этому святому и видим его участие в нашей жизни, да, вот у меня, например, святой великомученик Георгий. В день освящения престола, малого престола, значит, в храме, я был рукоположен диаконом в этот день, да, то есть там как раз был день обновления храма великомученика Георгия, да, и вот где я сейчас служу, в этот день, значит, я был назначен на приход, и первая служба была на Георгия Победоносца. Ну, естественно, конечно, я к Георгию, хотя ношу имя Александр, но к Георгию я, конечно, молитвенно стараюсь обращаться постоянно. Вот. И, конечно, такая икона у меня всегда присутствует. Вот. И также ну, любому человеку, да, он в его жизни как минимум присутствует тот святой, имя которого он носит. Да, то есть, получается, Господь, Матерь Божия, Святая Троица и вот эта икона. Ну, а там дальше уже вот по мере того, как человек живет и, соответственно, какие у него происходят взаимодействия с его святыми, которые нас окружают.
Следующий вопрос тоже от молодой девушки, которая просит совета, наверное, больше житейского. Подскажите, пожалуйста, такая проблема. У нас с молодым человеком было очень долгое и тяжелое общение несколько лет. Было много ссор, всяких сложных ситуаций с непонятным ко мне отношением. Но все равно были чувства друг к другу, а я люблю этого человека до сих пор. Так получилось, что в один такой непростой период нашей дружбы, так как предложения вступить в брак не было, я очень обиделась на него, и мы перестали общаться. Я пыталась его забыть, пробовала найти другого, обрести семью, ничего не получилось. А он за год вдруг женился. Сначала я равнодушно восприняла эту новость, а потом начала переживать, злиться, завидовать. Как это так, он меня оставил. Но дело в том, что, живя в браке, он все равно следит за моей жизнью, часто вспоминает меня, периодически пытается начать общаться. А мне в такие периоды на мысленном уровне очень тяжело. Я начинаю плакать, очень переживаю. Еще узнала, что он в последнее время посещает католическую церковь, хочет хочет быть католиком. Я просто в ужасе. Я в этой жизни не могу с ним сладить. Думала, хоть в раю мы будем вместе. А теперь вообще страшное что-то творится. Как можно ему помочь? Как обрести спокойствие? Я заказывала в монастыре неусыпаемый псалтырь. Нам обоим о здравии. Очень помогло на год, а потом стало еще хуже. Что делать?
Ну вот опять же, да, ведь заказываем о здравии о каком? О духовном. О душевном, о телесном, тут надо вот различать, да, все-таки молитва, она больше и чаще направлена именно к исцелению человека духовно. То есть мы заказываем, в данном случае вот девушка заказывает и просит у Господа: «Господи, помоги мне это все преодолеть, эту ситуацию», потому что человек, который был рядом со мной когда-то, да, он уже стал чужим, он уже обрел именно то, куда я входить не смогу и не буду, да, поэтому это надо вот: «Помоги мне, Господи, у меня не получается, да, вот оставить это, то прежние там мысли, чувства», ну, в данном случае девушка называет даже это любовью, вот. И чтобы вот именно Господь, именно вот это, не человека того, ну, что ли, из лона семьи вырвал, да, и как бы так привел к ней, или она, скажем так, окончательно все забыла и ничего не вспоминала. Нет, а именно «Помоги мне, Господи, вот в этом состоянии, чтобы у меня оздоровилось это все, чтобы моя душа снова стала нормальной, здоровой, цельной, да, и, соответственно, ну, нашла себе уже своего избранника, да, то есть своего мужа, свою часть». Вот я все-таки склонен думать, и в этом смысле церковь так учит, да, что любовь — это не то, что есть в начале, а то, что зарабатывается и, в общем-то, появляется на каком-то определенном жизненном этапе супругов, да, то есть для этого порой нужно и 10 лет, и больше. Поэтому, когда человек, какое-то время общаясь друг с другом, говорит, что у меня прошла любовь, да, или, скажем, любовь была, потом она претерпела какие-то виды изменения, а потом снова я чувствую, что человека этого люблю, то все-таки вот полноценно назвать это любовью, будем так говорить, нельзя. Это все-таки состояние именно чувственное. Да? А вот хотелось бы, чтобы любовь — это было именно состояние души как таковой. А что такое любовь? Ведь любовь очень часто ставит знак равно жертва. Да? То есть любовь тогда — это правильное состояние сердца, когда один ради другого готов пойти на жертву. Ну, даже эта девушка, да, если уж человек обрел семью вне этой нее, то, значит, она должна пойти на жертву. Пойти на жертву такого некоторого благодарения к Богу и молитва об этом человеке, который был когда-то, именно о том, чтобы у него все было правильно и хорошо, чтобы, может быть, он действительно отвратился от веры не своей, да, то есть чужой веры, хоть и, скажем так, это христианская вера, католическая, да, но все равно это другая конфессия, да, то есть не наша, не православная, да, то есть вот тут он может, о вразумлении можно молиться, вот, и, конечно же, о духовном здравии, вот. И говорить Господу: «Господи, где ты меня видишь?» Да, то есть, если уж у меня не получилось как вот то замужество, о котором я думала, мечтала и так иначе желала его, может быть, ты меня видишь, что мое место предназначения — это служить тебе уже без семьи. Да, то есть монастырь там в миру бывает, да, то есть такая вот это, ну, под руководством, опять же, церковного начальства, вот, чин-начале. Вот, поэтому вот тут надо именно человеку обращаться к Богу и спрашивать, чтобы Господь указал, как бы помог его, вот этот вот выбор определил для человека. Может, действительно, он предназначен для большой монастырской семьи, не своей частной, да, вот, папа, мама, дети, а для большой монастырской семьи, да, и человек желает в этом, в нем это откроется. То есть часто так бывало в жизни человека, да, что мы даже где-то так вот не сразу же...
Не подозревали,
а потом как бы человек в это все входил, и оказывалось, что это вот то, что ему и надо было. Так что пусть девушка молится.
Со скольки лет девочка может стать крестной мамой?
Ну, тут, я думаю, конкретного возраста нет. Нет, есть возраст определен, 14 лет. Вот, есть такое определение, да. Но, может быть, это и чуть пораньше, может быть, и чуть попозже. Примерно, значит, это то время, когда человек уже более-менее взрослый и, как бы так, ну, некоторая у него сознательность есть. Да, конечно, если это ребенок 7-8 лет, может быть, сознательности недостаточно. Он будет, ну, как правило, там, братик, сестренка, да, или, может, какой-то родственник в таком возрасте беру, да, но он еще пока, даже если он и молится, и что-то делает, больше потому, что это делают взрослые. А тут нужно для все-таки крестничества, чтобы человек это делал, потому что он понимает, я по-другому не могу, не должен, не хочу. Я хочу именно так жить. Ведь обязанности крестного какие самые первые? Жить правильной христианской жизнью и молиться за своего крестника. То есть вот правильная христианская жизнь даст человеку именно ту молитву за, о своем ближнем, да, тем более о крестном, да, о крестнике, вот, которая ему необходима. Вот. Пока ребенок, мальчик или девочка, маленькие, они еще вряд ли могут такую вот дать оценку и себе, и окружающему миру, и какой-то такой вот сознательности еще пока недостаточно. Надо подрасти немножко.
Следующий вопрос тоже касается крещения. Что делать, если мы хотим покрестить ребенка, однако крестных найти не можем?
Крестить без крестных допустимо, да, это вполне. То есть родители сами будут выполнять эту функцию крестных, да, то есть вести их к вере. Ну, это родительские, родители и так обязаны это делать. Это уж мы сейчас немножко как бы говорим, такая, знаете, вот что ли, церковь такой в этом случае идет на некоторую хитрость небольшую, хорошую, добрую хитрость, правильную, да, через крестничество старается привлечь к вере большее количество людей. По идее, за ребенка отвечают родители, вот-вот, должны отвечать полностью, от и до. Но когда с ними еще есть кто-то близкий, и этому близкому говорит, вы знаете, на вас тоже накладывается ответственность, да, и этот человек начинает, или уже живет, или продолжает жить, или начинает как-то вот свою вот эту вот христианскую жизнь, да, начинает, так это же прекрасно, да, то есть мы в данном случае привлекаем и даем родителям в помощь человека, да, который не должен заниматься какими-то хозяйственными делами, вот этими семейными, конкретно этой семьи, да, на нем не лежит эта обязанность, бытовыми какими-то нагрузками, его нагрузка чисто молитвенная. То есть, почему бы нам не получить такого доброго помощника? Почему бы не взять, да? То есть, вот, дали нам, скажем, гектар земли и сказали, вот обработайте, да, вон там лопаты в кустах, да. Мы стали обрабатывать, да, этот гектар земли, и очень скоро руки натерли, спины надорвали, да, и, в общем-то... А в данном случае, когда мы берем добрых, хороших крестников, да, то есть это, условно говоря, да, то есть нам дали гектар земли и сказали, вон техника, а вон люди, которые эту технику умеют управлять, да. То есть, естественно, все быстро сделали, и все радостные получили урожай.
Хорошее сравнение с детьми.
Ну, примерно, да, да, то есть мы ведь духовную жизнь не случайно Господь очень часто выражал ее в виде притч. А почему? Да, потому что человеку узнать свое какое-то духовное, душевное состояние, есть свои сложности, да, как распознать. Поэтому удобно сравнить это с тем внешним, что мы видим и знаем, да, и уже составив какое-то такое понимание, вот в этом направлении начинать двигаться.
Последний вопрос на нашу сегодняшнюю передачу. Недавно умер отец моего ребенка, и вот уже третий раз он мне снится. Должна ли я что-то делать?
Ну, самое первое, наверное, все-таки надо исповедоваться. Почему? В жизни людей бывают какие-то моменты, которые, ну, скажем так, со смертью оборвались и остались незакрытыми, что ли. И вот это-то надо исповедовать, может быть, как бы так поисследовать, да, что в жизни все-таки при жизни человека было неправильным в отношениях, да, у самого человека, что было неправильно перед Богом, вот перед собой, а перед Богом чем мы согрешаем, не верим, не доверяем, ропщим на Бога, перед собой, да, не храним свое здоровье, скажем так, какими-то различными, так скажем, воздействиями, да, на свое здоровье губим, начиная от вредных веществ, да, который человек порой употребляет, заканчивая какими-то, может быть, не напрасными рисками и какими-то, да, экстремальными вещами. То есть тоже надо понимать, да, то есть организм нам, ну, здоровье дано для того, чтобы жить, чтобы свою душу, да, красиво есть выражение, да, такой, наше тело как ослик, да, которое мы должны содержать именно в правильном состоянии, не раскармливать его, но и не держать его, скажем так, в полном таком состоянии голода, да, что он не сможет ни двигаться, ни идти, ничего. Да, то есть, и он нашу душу должен вести в Горний Иерусалим. То есть потихоньку, потихоньку, потихоньку. Поэтому этим осликом надо очень даже дорожить. Да. Опять же, не приводить его в состояние разленения, но и, в общем-то, давать ему все необходимое. Вот. Это вот, да, перед Богом, перед собой, а перед ближними. А вот перед ближними мы часто грешим, да, то есть что-то, может, нехорошо думаем, завидуем, осуждаем, ругаемся с ближним, раздражаемся на ближнего, гневаемся на него, да, какие-то, может, ненавистные моменты к нему питаем. Если в жизни у этого человека что-то было, да, то надо все это вот так вот скомпоновать в виде исповеди, да, то есть как где-то можно даже на листочке пометить, чтобы ничего не забыть, да, и прийти на службу и сказать, вы знаете, у меня такая ситуация, хочу исповедоваться, и указать этот момент, да, то есть вот мне снится мой ближний, который уже умер, да, хочу, и чтобы у него, между мной и им этого не висело, да, вот это вот недоумение, которое когда-то в жизни было. Я думаю, это очень поможет. Ну, а впоследствии молиться об этом человеке. То есть молиться, может быть, так условно так можно предположить, что таким образом человек и нам напоминает, что я нуждаюсь в твоей молитве. Да? Здесь, где я нахожусь, ну, по-разному, может, да, разные бывают моменты, состояния, да, когда что вот у меня не получается самостоятельно это делать. Да? То есть я этого не обрел в течение жизни. Дай Бог, благо, если обрел, но если не обрел. И поэтому вся моя, в общем-то, духовная пища, которая сейчас мне только и нужна, да, другой-то тут нет, да, телесно это все завершилось, вся духовная пища, да, это то, что ты мне в молитвенном предстоянии пред Богом принесешь. Так что пусть человек исповедуется, молится, может, не с первого раза все исповедует, да, может, это и какое-то время понадобится, чтобы еще что-то вспомнилось. Все. И вот я думаю, это будет очень хорошее, действенное такое действие, да, которое поможет и самому человеку здесь, и тому, кто уже там.
Большое спасибо, батюшка. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых Флора и Лавра села Косулино. Еще раз большое спасибо. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Помогай нам всем, Господь!